Столовая была большая, в 5 окон. Посередине стоял огромный овальный стол персон на 20. Роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда прекрасного фарфора, приборы серебряные с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовали закуски «Хватай, что успеешь». На другой столик поменьше Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном «Сам выбирай, сам наливай». Для желающих освежиться существовала буфетная батарея, бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка на лепестках эдельвейса, как утверждал Сгуд. За столом уже сидели Дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп. Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то 20, не то 40. Нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема. Это была, несомненно, госпожа Мозес. И ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах, да еще, пожалуй, в супербоевиках. Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка. «Боевое крещение!» — объявил хозяин, приблизившись. «Набирайте закуску поострее!» Я повиновался, я положил себе маслины и икры, потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль, потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух, еще пару затхлых кабинетов и коридоров, и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крякнул, Симоне тоже крякнул, госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О, это настоящий мужчина!» Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо. «Госпожа Мозес», — произнес хозяин, — «разрешите представить вам инспектора Глебски». Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы. «Господин Глебски», — сказал хозяин, — «госпожа Мозес». Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе. Но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, унылый шалун Симоне, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом. Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно 2 дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере музея. Симоне, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги, по преимуществу специальную литературу, и делает на полях пометки, по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то, несомненно, бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса. Так ему во всяком случае показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симоне похвастался, будто он вот спит по ночам, как мертвый, и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегает в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и Сен-Бернаром, а чадо хрипло объявило к сведению всех присутствующих, что оно, чадо, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет. Оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его чадиной постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня. Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик. «Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город», — объявил он, — «останавливается в гостинице и велит позвать хозяина». Внезапно он замолчал и огляделся. «Пардон», — произнес он, — «я не уверен, что в присутствии дам», — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — «а также юношества», — он посмотрел на чадо. «Дурацкий анекдот», — сказала чадо с пренебрежением. «Все прекрасно, но не делится пополам. Этот, что ли?» «Именно», — воскликнул Симоне и разразился хохотом. «Делится пополам?» — улыбаясь, спросила госпожа Мозес. «Не делится», — сердито поправила чадо. «Ах, не делится!» — удивилась госпожа Мозес. «А что именно не делится?» Дитя открыло было рот, но Дю Барнстокер сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило. «В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле», — сказал Дю Барнстокер. «Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах». Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилось в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка, но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток из тех, что разводит блох на пляжах и накачивает себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка? А Дю Барнстокер продолжал журчать. «Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых, господин Симоне поправит меня, если я ошибаюсь, только в нашей галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания». «Самого Дю Барнстокера спрашивать как-то неловко», — размышлял я. «К тому же он, пожалуй, и сам толком не знает. Откуда ему знать? Дитя и дитя. Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симоне спросить, пережить лишний вал загробного веселья. Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело? Жаркого еще взять, что ли? Кайса, без сомнения, глупа. Но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает». «Согласитесь, — журчал Дю Барнстокер, — мысль о том, что чужие глаза, внимательные и прилежные, изучают нашу старушку-планету через бездны космоса. Эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение». «Подсчитал, — сказал Симоне. Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус Е в степени минус единица». «Неужели так и будет?» — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симоне восхищенной улыбкой. Симоне заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался, глаза его увлажнились. «Сколько же это будет в численном выражении?» — осведомился Дю Барнстокер. переждав сей акустический налет. «Приблизительно две трети», — ответил Симоне, вытирая глаза. «Но это же огромная вероятность», — жаром сказал Дюбар-Стокр. «Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения». Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой. «На себя!» — крикнул хозяин. «На себя, пожалуйста!» Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку. «Ольга!» — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. «Супу!» Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами. Хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить. Симоне поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать. А господин Мозес, ибо, несомненно, это был он, торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к столу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сидения.
«Погода, господа, нынче снег», — объявил он.
Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп. Он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки.
«О чем речь?»
— осведомился он. «Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства», — пояснил Дюбар-Стокр, приятно улыбаясь.
«Что это вы имеете в виду?» —
спросил господин Мозес с огромным подозрением, уставясь поверх кружки на Дюбар-Стокра.
«Не ожидал этого от вас, Дю!»
«О, это чистая теория!» — легко воскликнул Дюбар-Стокр. «Господин Симоне подсчитал нам, вероятно...»
«Вздор!» — сказал господин Мозес. «Чепуха! Математика — это не наука!» «А это кто?» —
спросил он, выкатывая на меня правый глаз. «Мутный какой-то глаз, нехороший». «Позвольте представить», — поспешно сказал хозяин. «Господин Мозес, господин инспектор Глебский. Господин Глебский, господин Мозес».
«Инспектор», —
проворчал Мозес.
«Фальшивые квитанции, подложные паспорта. Так вы имеете в виду, Глебский? У меня паспорта не подложные. Память хорошая?»
«Не жалуюсь», — сказал я.
«Ну так вот, не забывайте».
Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки.
«Хороший суп сегодня», — сообщил он. «Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса». «Ну что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю».
«По поводу мяса», — сейчас же сказал Симоне, «некий чревоугодник заказал в ресторане филе».
«Филе, так».
— одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки. «Официант принял заказ», — продолжал Симоне. «А чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде».
«Смешно», — сказал господин Мозес. «Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с».
Симоне заколебался. «Пардон», — сказал он нерешительно. «У меня тут появились сильнейшие опасения».
«Так, опасения», — удовлетворенно констатировал господин Мозес. «А дальше?»
«Все», — сказал с унынием Симоне и откинулся на спинку стула. Мозес воззрился на него.
«Как все?» — спросил он с негодованием. «Но ему принесли филе?»
«Собственно, нет», — сказал Симоне.
«Это наглость», — сказал Мозес. «Надо было вызвать метрдотеля».
Он с отвращением отодвинул от себя тарелку.
«На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симоне».
«Уж какая есть», — сказал Симоне, бледно улыбаясь. Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.
«Сневар», —
сказал он,
— «вы нашли негодяя, который крадет туфли?» «Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна».
Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а Дюбарнстокер, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание. Совершенно как на Ниагаре прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес. «Как на ракетодроме», — возразил Симоне, — «зверская машина». Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом.
Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки. «Инспектор», — произнес он, — «а что вы думаете по поводу этих краж?»
«Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих», — ответил я.
«Странная мысль», — неодобрительно сказал Мозес.
«Нисколько», — возразил я, — «во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои».
«О, да», — произнес хозяин глухим голосом, — «конечно, в доме только свои, но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господа».
Мозес уставился на него.
«Кто это он?» — спросил он строго.
«Он
погибший».
«Как интересно», — прощебетала госпожа Мозес.
«Не забивайте мне голову», — сказал Мозес хозяину. «А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Вы меня понимаете?»
Он обвел нас налитыми глазами.
«Иначе я тоже начну шутить!» — рявкнул он.
Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает, и почему на нем этот шутовской лапсердак. Может быть, он уже начал шутить? И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз 100 и весьма основательно? Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила: «Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!» Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо: «Благодарю вас, господа. До ужина».